Отец, мы благодарны Тебе за помазание, благодарны Тебе за Дух Господень, который уже пребывает в духе каждого из нас лично. И, Отец, мы верим на основании Твоего Слова, с благодарением принимаем, что помазание Твоего Святого Духа, которое мы уже приняли от Иисуса, мы верим, что в Нем мы уже обогатились всем, всяким словом, всяким познанием. Мы верим, что в Нем мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. И мы благодарны Тебе, Отец, за те способности, за те возможности, которые Духом Твоим мы уже имеем в своем духе. И это несравненно больше того, о чем мы просим и о чем помышляем. И мы просим Тебя, прости каждому из нас лично. Если мы хоть в чем-то ставили сопротивление и препятствия, если мы хоть в чем-то были невнимательны к Твоим просьбам и наставлениям, мы каемся во имя Иисуса. И просим, помоги каждому из нас лично. Дай направление мыслям и словам. Помоги каждому из нас лично правильно понять и принять и духом истины своей. Наставь каждого из нас на истину Твою. Мы благодарны Тебе за Твой свет. Мы благодарны Тебе за тот юбилей, который Ты духом Твоим осуществляешь в жизни каждого из нас. И мы верим, что там, где Дух Господень, там свобода. И мы принимаем эту свободу. Мы с благодарением принимаем эту свободу. Мы свободны от смерти. Мы свободны от проклятий. Мы свободны от страха во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе за силу свободы Духом Твоим в нашем духе. И мы принимаем. Мы принимаем, что прямо сейчас помазание Духа премудрости и откровения пребывает на этом месте. И мы просим, чтобы Ты помазал каждого из нас Духом премудрости и откровения к познанию Твоих путей. И мы с благодарением принимаем, что мы имеем ум Христов. Ум помазанный принимать и понимать несравненно больше того, о чем мы просим и о чем помышляем. Спасибо Тебе за помазание. Мы принимаем действие Твоего помазания и силы прямо сейчас. И прямо сейчас мы верим, что снимается всякое бремя, всякое ярмо мудрости земной, душевной, бесовской. А я беру власть над всяким бесом раздражающим, над всяким бесом обвиняющим, над всяким бесом затмевающим умы и приказываю оставить умы присутствующих и входящих во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. Мы благодарны Тебе за это благословенное время. Мы благодарны Тебе за то, что прямо сейчас мы будем научены Господом. И мы держимся Слова Твоего, что Ты, начавший в нас доброе дело, совершишь его. Спасибо Тебе за это благословенное время. Мы верим, что мы не останемся прежними. Мы верим, что там, где Дух Господень, там свобода. Мы верим, что прямо сейчас на этом месте да не будет никакого лживого духа. Да не будет никакого религиозного духа. Да не будет духа страха, духа болезни, духа немощи, духа нищеты. Да не будет на этом месте во имя Иисуса. Ибо там, где двое и трое собраны во имя Твое, там Ты посреди них. И мы благодарны Тебе. Благодарны Тебе, Иисус, за Твое присутствие Духом Твоим. Благодарны Тебе за то, что будешь обучать своих подданных, как быть эффективными в Твоем Царстве и совершать волю Божию во всей полноте и без всякого недостатка. Мы верим, что мы будем научены Господом. И мы не останемся прежними во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Напоминаю вам, что у нас сегодня по счету 27-я встреча. Отметьте себе и можете так записывать вопросы, чтобы вы могли ориентироваться. Мы продолжаем с вами рассматривать такую тему, как спасение души или обновление ума. Казалось бы, зачем столько времени рассматривать эту тему? Но опять-таки, если есть на то Божье благоволение, то мы ее и рассматриваем. Бог дает, пока не останавливает. Слава Богу. Я верю, что Бог хочет приготовить материал, который бы каждый возрожденный свыше мог взять, если есть побуждение от Духа Божьего, и от начала до конца прослушать эту тему, чтобы получить глубокое откровение о том, насколько важно обновлять свой ум. Я верю, что это важно. Почему? Потому что на сегодняшний день обновление ума у верующих не стоит как цель. Просто не стоит как цель. Хотя обновление ума после возрождения свыше – это следующий шаг, который должен предпринимать каждый возрожденный свыше. И обновление ума не менее важно, чем спасение вашего духа. Так же важно, как и спасение вашего духа. Поэтому следующая заповедь – это спасение души или обновление ума, о чем мы с вами и говорим. Потому что рождение свыше автоматически не меняет содержимое вашего ума. Оно остается прежним. Подождите, прежнее. А прежнее – это значит, что ваш ум до сих пор продолжает быть наполнен мудростью земной, душевной, бесовской. Подождите, а как сатана вообще контролировал раз до этого? Не только из духа. Оно из ума. Поэтому получается, что рождение свыше принесло в вашу жизнь новое, новое творение. Новое творение в духе, новое наследие, все новое, но в уме все ветхое. И вот конфликт. Этот конфликт до сих пор переживают верующие. Но обновление ума не будет совершаться само по себе. Если вы не приложите усилия к обновлению ума, то вам будет постоянно казаться, что все, достаточно, нормально. Сколько можно этим заниматься? Но там написано, пока не познаете волю Божию благую, угодную и совершенную. У обновления ума есть цель. Цель, чтобы жизнь каждого из вас, чтобы в жизни каждого из вас Бог беспрепятственно мог осуществлять свою волю. Чтобы вы давали ему место беспрепятственно. Хорошо, поэтому мы с вами и преследуем эту цель, чтобы ровно настолько, насколько Дух Божий ведет в изучение этого материала, мы увидели разные стороны, разные грани. Мы познакомились с вами с мудростью Божией. Мы познакомились с вами с душой человека. Познакомились с определенной Богом мудростью, данной нам, чтобы мы могли увидеть связь души человека с умом. Связь души человека с мудростью Божией. Но начиная с 25-й встречи, мы с вами рассматриваем мудрость земную. Или грехопадение, а потом мудрость земную. И сегодня мы продолжаем. Сегодня у нас 27-я встреча. Мы продолжаем рассматривать мудрость земную. На прошлой встрече мы с вами говорили о мудрости земной. Я хочу отметить некоторые тезисы, связанные с мудростью земной. Что такое мудрость земная? Первый тезис, который я хочу напомнить, что мудрость земная – это искаженный сатаной уже утвержденный Богом порядок ценностей. То есть Бог утвердил определенный порядок ценностей. Сатана взял и исказил. Чтобы вы помнили и всегда об этом помнили, сатана не творческая личность. У него ничего своего нет. Он ничего придумать своего не может. Он может лишь искажать знания о чем-то уже существующем. Поэтому сатана взял знания, связанные с мудростью Божией, исказил. И мы их называем мудрость земная. То есть это искаженный, уже существующий, Богом утвержденный порядок ценностей для духовного творения человека. Он просто взял эти знания и исказил. Или обернул их на 180 градусов. Это мудрость земная. Следующий тезис, который я тоже хочу напомнить, что мудрость земная обучает человека, как ему постоянно жить в страхе, представляя страх как что-то важное и необходимое для жизни на земле. Следующий тезис, что мудрость земная обучает человека не искать причину в себе, но обвинять в своих проблемах других. Следующий тезис, что мудрость земная – это правило бесславного существования, без Духа Божьего, без Бога, без благословений, без мудрости земной. Вы знаете, есть верующие, которые будут драться с вами, если вы скажете, что вы должны быть благословлены. Они будут всячески вам доказывать, что благословение, особенно если вы затронете вопрос материальную сторону, они будут с вами готовы драться. Поэтому мудрость земная обучила человека жить в бесславии, без благословений, научила жить в проклятиях, научила умирать, одним словом. Следующий тезис. Мудрость земная – это целенаправленная, упорядоченная организация жизни человека для беспрепятственного действия сатаны. Целенаправленно, упорядоченная. Кому-то может показаться, что царство тьмы – это царство беспорядка. Нет, это царство порядка. Там порядок, который направлен на то, чтобы человек умер. Поэтому это порядок, это система, где действует закон греха и смерти. И для того, чтобы человек умер, ему приходится прилагать усилия. Поэтому мудрость земная – это целенаправленная, упорядоченная организация жизни человека для беспрепятственного действия в ней сатаны. И последний тезис, он как бы кульминация, что мудрость земная отводит внимание человека от того, что угодно Богу, на то, что ценно в бесславном и проклятом мире. Просто отводит в сторону взгляд. Хорошо, это мы рассмотрели некоторые основные тезисы. В целом, конечно, если мы с вами в целом проанализируем то, что говорит о мудрости земной, то мы с вами можем увидеть, что мудрость земная, а мы уже с вами об этом говорили, что мудрость земная – это мудрость падших ангелов. Это порядок ценностей падших ангелов. То если в целом проанализировать то, о чем мы говорили на прошлой встрече, особенно на прошлой встрече, то мы видим, что мудрость падших ангелов или их порядок ценностей в уме человека делает его душевно слепым. Вот то, о чем мы будем сегодня говорить. Душевная слепота. То есть человек ослепляется на уровне души или ума. И мы с вами читали стих 2 Коринфянам 4:4, где написано: «Если же закрыто благовествование...» О, меня этот стих радует, потому что я осознаю слово «благовествование». Что такое благовествование? Что такое благовествование? Ну, что такое в данном случае Евангелие? Благая весть. Буквально «благая весть» означает «великая радостная весть». Если же закрыта великая радостная весть. Кстати, некоторых послушаешь, как они говорят Евангелие, то хочется скорее молиться о Вознесении. Так вот здесь записано: если же и закрыта великая радостная весть наша, то закрыта для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего сна ослепил умы, чтобы цель. Чтобы цели для них не воссиял свет. То есть видите, что у мудрости земной есть вполне четко определенная цель, чтобы не воссиял свет. То есть а он ослепил человека, не надев на его голову повязку. Он ослепил или затмил ум через сформированные им искаженные знания, которые попали в ум человека и тем самым сделали его слепым. То есть это затмение ума. Знакомое вам выражение? Затмение ума. Чтобы вы понимали, что затмение ума – это не разовое проявление. Затмение ума само по себе – это системное проявление. Возможно, кому-то может показаться, что оно происходит периодически. Нет, на самом деле оно происходит не периодически. Просто периодически оно набирает силу больше, чем обычно. Затмение ума – это постоянное состояние. Постоянное состояние, опять-таки, у душевно слепых. И затмение ума, и душевная слепота – это все одно и то же. Просто душевная слепота – это тот термин, который можно рассматривать в свете Писания. Поэтому душевная слепота на сегодняшний день является одной из самых распространенных проявлений мудрости земной. Кстати, как среди верующих, так и среди неверующих. То есть самому по себе человеку невозможно ее скрыть. Ее невозможно скрыть. Человек не может ее скрыть. Но если не вооружиться определенной истиной, то ее невозможно выявить. То есть она такая скрытая, но ее невозможно скрыть. Она постоянно снаружи, но ее невозможно увидеть, если прежде не вооружиться определенной истиной. Поэтому душевная слепота на сегодняшний день, я считаю, на основании Писания, на основании определенного изучения, это одно из самых распространенных проявлений как среди верующих, так среди и неверующих. Душевная слепота. Брат Олег, вы хотите сказать, что рожденный свыше может быть душевно слепой? Ну так не обновленный ум. А вы думаете, о чем это говорит? Другое дело, давайте я вам объясню. Рожденный свыше имеет доступ к мудрости Божьей. И если он будет прилежным в вопросе обновления своего ума, то у него начинают открываться глазки.
Знаете, как у маленького котенка. Чуть больше, чуть больше, чуть больше, чуть больше, чуть больше. И в зависимости от того, насколько он будет прилежный в вопросе обновления своего ума после возрождения свыше, настолько глазки его открываются. Ровно настолько же. Но есть верующие, которые не считают в этом необходимым. Думают, если Богу будет угодно, то Он не откроет понимание. И они ходят. И периодически, конечно, откровения приходят. Потому что действительно, Бог настолько любит каждого из нас, что Он не хочет, чтобы мы ходили во тьме. Но поймите, что периодические откровения будут малоэффективными. Малоэффективны, потому что вы не сможете периодически. Это все, что вам блыкнули в глаза. Оп, вы что-то увидели. И пока вы не добежали, а уже и забыли. Писание учит, что мы должны ходить во свете постоянно. А свет – это есть результат пребывания в чем-то. Кто ходит во свете, а ходить во свете надо. Поэтому сегодня мы будем с вами знакомиться с ослеплением души или душевной слепотой. Тема, возможно, кому-то покажется интересной, кому-то нет. Но я просто вас познакомлю с тем, с чем вы сталкиваетесь постоянно. Постоянно. Вы не можете с этим не столкнуться. Вы сталкиваетесь с этим в церкви, вы сталкиваетесь с этим везде, потому что душевная слепота есть даже у невозрожденных свыше. Им доступно быть не слепым. Но душевная слепота есть везде. Доступно быть не слепым. Так что мы к этому обязательно простираемся и стремимся. Писание говорит, что мы имеем ум Христов. Нам доступно иметь ум Христов. Но скажите мне, для того, чтобы у нас был ум Христов, достаточно ли просто будет исповедовать, что мы имеем ум Христов? Нет. Вы можете исповедовать, чтобы не было препятствий для обновления, чтобы легко давались знания. Но для этого вам придется еще обновлять свой ум. А это уже совсем другая сторона. Не только исповедание, а и размышление целенаправленное, слышание целенаправленное. Потому что вера без соответствующих действий бесполезна. Хорошо, но мы еще с вами об этом будем говорить. Итак, сегодня можете записать себе тема ослепленная или ослепление души. Душевная слепота. Я прочитаю вам наш базовый стих из Второзакония 28 главы, 29 стих, где как раз об этом и говорится. Где говорится о проклятии закона, которое есть душевная слепота. Второзаконие, 28 глава, 29 стих, там написано. «И ты будешь ощупью ходить в полдень». Полдень это сколько? Сколько? То есть светло... 12 часов, берем так, по-нашему, не по-московскому, по-нашему. Будешь ощупью ходить в полдень, как слепой ощупью ходить в потьмах. Давайте мы здесь остановимся, в этой первой части стиха, потому что вторую, без тщательного изучения первой, будет сложно понять, о чем там говорится. Первое, что очень важно отметить в этой части стиха, что здесь написано, будет ходить ощупью. Ощупью. Чтобы вы правильно понимали, что он не слепой. И чтобы вы правильно понимали, что на улице не темно. Ощупью как слепой. Будет ходить в потьмах в полдень. На улице светло, а он ведет себя как слепой. Это удивительно само по себе. Раскрывается состояние ума. То есть у человека открытые глаза, он слышит, но его поведение, как поведение слепого. Вот это вам важно сегодня увидеть, Конечно, если вы не видели, как ведут себя незрячие, то вам сложно это немножко представить. Но я хочу вам дать такой как бы прообраз в Ветхом Завете, в книге Исход, 10 глава, 23 стих, есть одно из проявлений проклятий тьмы. Там говорится так. «Не видели друг друга, и никто не вставал с места своего». 3 дня. Помните, как Египет пришел? В Египет пришла тьма. Они не вставали 3 дня с места. Они были прикованы к месту. Это Исход 10 глава, 23 стих. То есть слепота, или они ничего не видели, глаза открывали, но ничего не видели, парализовала их. Как
как мы уже с вами читали, подобное, 2 Коринфянам 4:4, Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет, чтобы они не видели и не слышали истина. Чтобы все, что они слышат, все, что они видят, преломлялось в свете мудрости земной и представлялось в пользу сатаны, а не в пользу Бога. Вы знаете или помните, наверняка помните, а может до сих пор играете с кем-то в испорченный телефон. В всяком случае, у кого есть дети, те наверняка, может, видят. Так вот, в свете того, о чем мы говорим, ослепление души или душевно слепой человек, это когда последний представляет то, что он говорит, как истину. Не первый, а последний. Вот так представляет мудрость земная. Вам кто-то что-то говорит, оно преломляется в вашем уме и представляется как истина. Вы этого даже не замечаете. Вам кто-то что-то сказал, а вы услышали по-своему. Слышите? По-своему. Со мной часто такие ситуации происходят. Когда люди ко мне приходят, зададут какой-то вопрос, я им отвечаю, и они уходят. А потом вдруг приходит другой человек и говорит, вы что ему сказали? И я говорю, вот это, вот это. Не, он говорит, что вы сказали совсем другое. Я говорю, нет, я отвечаю за свои слова, наверное же. Я сказал это. Но он услышал совсем по-другому. Он услышал совсем по-другому. То есть то, что в его уме представило это совсем по-другому. Хотя я когда говорю, я стараюсь сделать ударение на основные моменты, чтобы человек не запутался. Но тут уже все зависит от того, насколько там света. А может быть здесь его и... Потому сложно увидеть, сложно услышать. Хорошо. Итак, читаем снова это проклятие в 28 главе Второзакония, 29 стих. Еще раз. «И ты будешь ощупью ходить в полдень, как слепой ощупью ходить по тьмах». То есть душевно слепой человек, человек что-то делает, человек принимает какие-то решения. Но во всем, что он делает, во всех своих решениях, он не уверен на 100%. То есть, возможно, это вам знакомая картина. Еще раз. Этот человек, он что-то делает. Он не бездельничает. Посмотрите, то, что он делает. Принимает какие-то решения. Но он не уверен ни в действиях, ни в решениях на 100%. Почему? Потому что он уже столько раз разочаровывался в том, что он, не начав, уже разочарован. И начав, уже разочарован. То есть, что бы он ни брался делать, он никогда не уверен в том, что у него это получится. Почему? Потому что он уже не раз был ранен. Вся та мудрость, которая у него в голове, то есть мудрость земная, она постоянно приводит к его к разрушительным моментам. То есть в его жизни одни разрушения. Что ни дело, то разочарование. Что ни дело, то разочарование. И, конечно, человек доходит до такого состояния, что он уже что-то делая, сразу думает, как убежать. Он еще не начал, а в уме он уже давно закончил. В Евангелии от Иоанна, 12 глава, 35 стих написано о таких людях. «Ходящий во тьме не знает, куда идет». Не знает, куда идет. А представляете, с таким человеком вообще начать что-то делать? Серьезное. А он не знает, куда он идет. Вы спросите, куда ты идешь? Ну, кто его знает? Куда-то придем. Ходящий во тьме не знает, куда идет. А в Евангелии от Иоанна 11 глава 10 стих. Кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним. Когда я говорю сейчас о свете, я говорю в первую очередь о свете, который должен быть в уме. Мудрость Божия. Слово Твое есть светильник стезе моей. От душевно слепых людей вы постоянно, я сейчас хочу сказать именно слово «постоянно», слышите такие слова. Слушайте внимательно. Ну, не повезло. Или можете слышать такие слова «ну, ему повезло». Или такие слова, как «везучий». Я вам хочу сказать эти слова от самого сатаны.
За этими словами все представляется так, будто бы от человека ничего не зависит. Повезло, не повезло, везучий. То есть якобы от него ничего не зависит. Брат Олег, ну у меня тоже вырываются такие слова. Покайтесь. Это есть слова от мудрости земной, от самой ее. Ни в коем случае никогда не используйте эти слова. Эти слова начинают сводить на нет вашу веру. Следующие слова. А что от меня зависит? Все зависит от случая. Все зависит от случая. То есть якобы опять тоже от вас ничего не зависит. Как получится, так получится. Нет, это ложь. Что посеет человек, то и пожнет. Не обманывайтесь. Так что не обманывайтесь. Вот это изречение. Он просто счастливчик. Это тоже слова от сатаны. Не используйте этих слов. Или вот такое. Это была удача. Удачный, неудачный день. Сегодня удачный день, завтра неудачный день. Или вот это. С кем не случается. Не используйте этих слов. То есть я вам дал некоторые изречения, которые говорят в первую очередь о мудрости земной или о душевной слепоте. Конечно, эти люди не виноваты, которые используют эти выражения, потому что есть тот, кто ослепил их умы. И они продолжают их говорить тем самым и еще больше погружаясь во тьму. Вы знаете, что еще говорит и мудрость земная в их умах? Опять-таки, то, что они пользуются этим выражением, это одно, но мудрость земная постоянно в их умах говорит: такова жизнь. У него проблемы. А мудрость земная говорит: такова жизнь. Посмотри, что с людьми в Африке происходит. И ты еще жалуешься? Такова жизнь. Такова жизнь. И это ложь. Я говорю с вами как с искупленными от смерти, как с новыми творениями. Ваша жизнь, она сокрыта в Господе. И она не такова. А если вы не знаете, какова ваша жизнь, то познакомьтесь с Господом Иисусом поближе. И будете знать, какова ваша жизнь. Поэтому никогда не отождествляйте свою жизнь с этим проклятым миром, от которого вы искуплены. Никогда не отождествляйте. Но влияйте на него. Поэтому мы не осуждаем людей, говорящих так, но они нуждаются в помощи. Я вам говорю точно. И находясь в душевной тьме, они, будучи обманными, существуют от проклятия к проклятию, следуя ко дню смерти. И об этом как раз и говорится во второй части этого проклятия 28 главы Второзакония. «И не будут иметь успеха в путях твоих, и будут теснить и обижать тебя всякий день, и никто не защитит тебя». Заметьте, это напрямую связано с душевной слепотой. Хотите, я вам объясню, почему здесь говорится так во второй части стиха? Буквально оно звучит. Никто не защитит тебя, то есть оно буквально говорит, никто не сможет тебе помочь, потому что ты будешь поступать якобы по-своему, не прислушиваясь к мудрым советам и игнорируя их. С этой ситуацией я еще чаще сталкиваюсь. Когда люди приходят ко мне за советом, я даю совет от Духа. А они делают по-своему. Я задаю вопрос, зачем приходить? Вопрос, вот сюда. А знаете, почему приходят и делают по-своему? Потому что не верят в то, что они услышат, это от Бога. Вот и все. Просто не верят. Я вам уже говорил, что в своей церкви, я сказал, если вы не верите, что с кафедры с вами разговаривает Бог, то тогда кто с вами разговаривает? А если вы верите, что с кафедры с вами разговаривает Бог, то почему ведете себя так, как будто Он с вами не разговаривает? О Боже, я не слышу твоего голоса. Ты на собрании был? Был. И ты что, не слышал? Нет. А чей ты голос слышал? Пастора. И все? И все. Вот так это происходит. Если вы идете на собрание и не верите, что там разговаривает с вами Бог, я имею в виду не Бог, который стоит за кафедрой, а Бог через того, кто стоит за кафедрой, то еще раз задумайтесь, кто будет с вами разговаривать. Просто задумайтесь. Если вы не собираетесь слушать, то зачем ходить? Вам для себя нужно сделать вывод. Вот по этой причине люди приходят на консультацию, но делают по-своему. А есть люди, которые заходят на консультацию, послушайте меня, это, возможно, для вас будет хороший урок. Люди заходят на консультацию, садятся, спрашивают, задают мне вопросы. Ну, Боже, им отвечает. Я смотрю, что происходит. Где-то полчаса отвечает, потом я спрашиваю их. А ну напомните мне, что он сказал вам вначале. Я вообще удивлен, почему всегда ищут все под потолком то, что говорят вначале. Или вы пришли спрашивать у Господа, но вы пришли без ручки, без тетрадки. Вот потому ваша жизнь докатилась до такого, потому что вы никогда серьезно не относились к словам Божьим. Никогда их не записывали, не фиксировали. И уровень такого отношения, вот результат. О, брат Олег, ну извините, при чем здесь я? Почему вы передо мной извиняетесь? Вам перед Господом нужно извиняться. То, что вы не записываете ничего. Потому что вы даже и не собирались думать о том, что Бог будет с вами разговаривать на эту тему. Если вы задаете кому-то вопрос, и знаете, что через этого человека говорит Бог, то никогда не пропускайте это мимо ушей. Все записывать. Если вы действительно верите, что через него говорит Бог. А если не верите, что пришли спрашивать? Принесите что-нибудь побольше вкусного и идите. Во всяком случае, то хорошо. Почтили хотя бы. Хорошо. Ну, это опять-таки, это ваш выбор. Я хочу прочитать вам из книги Притчи, 1 глава, 24-25 стих. Чтобы вы просто понимали это проклятие, где и не будут иметь успеха в путях, и будут теснить и обижать тебя всякий день, и никто не защитит тебя. Не потому, что никто не хочет защитить, а потому, что они просто никого не слушают. Никого. Об этом написано как раз в Притчи, 1 глава, 24-25 стих. «Я звала, — говорит мудрость Божия, — но вы не послушались. Простирала руку мою, и не было внимающего. И вы отвергли все советы мои, и обличений моих не приняли». То есть мудрость земная, душевная, бесовская в умах этих людей сделала их глухими и слепыми по отношению к мудрости Божией. Мы не обвиняем людей, ни в коем случае. Евангелие от Марка, 4 глава, 12 стих, Иисус говорит, «Они своими глазами смотрят». Они видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся. В период своего земного служения Иисус также сталкивался с этим. Когда Он проповедует людям, а они абсолютно Его не понимают. Он не обвинял их, но Он раскрывал им причину, почему они Его не понимают. Раскрывал им причину с целью, чтобы они с этим разбирались. Удивительно, почему верующие не заметили эту причину. И до сих пор возникают конфликты. Не только между самими верующими, а и между деноминациями. А причина та же, которая была и отмечена Иисусом. Они глазами своими смотрят и не видят. Своими ушами слышат и не разумеют. Да, не обратятся. Душевная тьма. Хорошо, давайте мы сейчас немножко... Исходя из того, что мы уже сказали, запомните это. Давайте вернемся в книгу Бытие, 3 глава, к тем событиям, которые произошли в Эдемском саду. Прочитаем один стих, немножко проанализируем его и опять вернемся к изучению душевной слепоты. Нам нужно кое-что увидеть. Это из книги Бытие, 3 глава, 6-7 стих. Там кое-что произошло. Я хочу, чтобы вы это увидели, потому что когда я сам это увидел, я был действительно... Раньше я это не замечал, а теперь я это увидел. Читаю Бытие, 3 глава, 6-7 стих. «И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Слушайте внимательно. «И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги». Вообще используемое здесь слово «открылись» говорит как раз о том, что они начали видеть тьму. Тьму. Они стали слепыми. Удивительное слово. Открылись глаза. А на самом деле открылись на тьму. Слышите? они стали на нее обращать все свое внимание. Раньше они не замечали этого. Но на них, конечно, не было в таком проявлении. То есть сидит себе какой-то, разговаривает на ветке или непонятно где. А теперь они обратили внимание на все. Поэтому слово «открылись глаза» буквально говорит о том, что они ослепли. То есть они стали духовно и душевно слепыми. Я хочу, чтобы вы понимали, Бытие 3 глава – это духовно и душевно слепой человек. Духовно и душевно. На земле появился новый вид духовного существа. Бесславный, душевно и духовно слепой. Представляете, чем стала или кем стала наполняться земля? Слепыми. Просто слепыми людьми. Вообще, знаете, тут просто даже иногда задумайся. Иисус, придя на землю, Сын Божий, пришел на землю, где ни одного зрячего. Просто ни одного. Все слепые. Чтобы вы просто понимали, вот эти вопросы, которые задавали ученики, когда Иисус рассказывает им притчу, они говорят, ты хоть нам объясни. Потому что его никто не понимал. Чтобы вы были в курсе, в какой ситуации находился Сын Божий. Потому что Он на самом деле говорил нам, тем, которые возрождены свыше или возродятся свыше. Чтобы вы понимали, какое событие произошло. Поэтому вследствие утраты Адамом Духа Божьего в его духе и водительства мудрости Божьей, Адам стал ведомый тем, что говорили ему его органы чувств. Другими словами, он стал принимать информацию из уже проклятого мира. Ну скажите, из уже проклятого мира какая может приходить информация? Только проклятая, бесславная. И вот эта информация стала наполнять ум человека изо дня в день. До этого, до грехопадения, Адам всегда взаимодействовал с Духом Божьим. Дух Божий говорил Духу Адама, Адам говорил в естественный физический мир, и то, что было в Духе Божьем, становилось явным. Вот такой процесс был. То есть Дух Божий был номер один, потом Дух человека, потом душа человека, а потом тайное становилось явным. Вот такой был порядок. После грехопадения Дух и душа человека оказались в темнице органов чувств. Теперь органы чувств говорили душе и контролировали дух. А дух был и так уже контролируемый нечистым духом, который пребывал в духе человека. Поэтому грех Адама вследствие утраты боговодительства закрыл дух и душу в темницу чувств, как мы говорили уже. Итак, духовное творение человека, направляемый только органами чувств, это душевно слепой человек. Он не видит истины. Душевно слепой человек. Скажите мне, или ответьте мне такой вопрос. Можете ли вы от нерожденного свыше требовать понимания истины? Вот почему Писание говорит, наставляющий кощунника приобретает себе пятно. То есть о вас будут плохо говорить. Потому что вы пытаетесь слепому рассказать, какого цвета цветочек. Он подумает, что вы над ним ругаетесь. Именно так он и подумает. Представляете, если вы рассказываете слепому, так посмотри, какого цвета цветочек, какой красивый. Он, кстати, думает, что вы над ним ругаетесь. Потому что вы, зная, что он слепой, рассказываете ему о том, что он видеть не может. Он обидится на вас, чтобы вы просто были в курсе. Всякий раз, упоминая цвета слепым, они думают, что вы их обижаете. А теперь попробуйте расскажите неверующему истину. Они думают, что вы над ними издеваетесь. Чтобы вы просто понимали эти процессы в умах, имели правильное представление и вели себя мудро. Настав мудрого, и он станет еще мудрее. Поэтому душевное творение человека, извиняюсь, духовное творение человека, направляемое только органами чувств, это душевно слепой человек, он не видит истины. Об этом говорится в проклятии. И будешь ощупью ходить в полдень, как слепой ощупью ходить по тьма. И как мы уже говорили, естественное зрение человека Это мы говорили в наших предыдущих темах. Естественное зрение человека – это лишь то, что передает информацию в ваш ум. Смотрите вы глазами, а видите чем? А ну напомните, содержимым ума. Слушаете вы ушами, а слышите содержимым ума. Значит, от чего зависит, что вы слышите и что вы видите? От содержимого ума. А теперь представьте, если в уме человека мудрость земная, каким она это все представляет? Она это представляет таким, каким это угодно сатане. Чтобы вы просто прекрасно понимали. Потому вы можете говорить человеку истину. Вы говорите ему истину, а он ее слышит, так как ему преломляет мудрость земная. Я просто информирую вас, потому что я сталкивался с такими вещами. Другое дело, что я приобретал опыт, и потом шаг за шагом я уже понимал, что можно говорить, а что нельзя. Время молчать, время говорить. Всему свое время. Не все можно говорить. Брат Олег, ну я рассказал ему последнее откровение о двух системах. И он меня чуть не побил. Зачем? Зачем? Вы же знаете, что он младенец. Ему нужно чистое словесное молоко, разбавленное на 90%. А вы ему взяли две системы. И есть церкви, где меня анафеме по этой причине предали. Опять-таки, это просто члены тех церквей. И на радостях об откровении, о Царстве Божьем пришли к пастору и рассказали пастору. Чтобы вы понимали, в служении Иисуса происходило подобное. Иисус говорит, я тебя прошу, не иди, никому не говори. Не иди, но никому не говори, что ты исцелился. Хорошо. Иисус только в сторону, побежал, рассказал всем. Рассказал всем про Иисуса, рассказал, кто исцелил. И Писание написано, и он не мог в тот город войти. У Бога был другой путь, как привести Иисуса в тот город. Но тот на радостях, слышите? На радостях. На радостях. Поймите, время молчать, время говорить. Всему свое время. Не торопитесь детям впихивать мясо с батоном. Я понимаю, для вас это радость, откровение. Но поймите, всему свое время. Будьте мудрыми и рассудительными. Я знаю людей, я сталкивался, но сталкивался с жертвами. Они говорят, брат Олег, я не могу понять. Представляете, я задал ему только один вопрос, а он мне выпулил весь ваш первый курс. То есть человек учился в школе библейской, учился, наполнился, как знаете, как полный бочонок. И его просто никто не спрашивал ни о чем. А тут нашелся кто-то, кто по незнанию своему задал ему вопрос, который где-то совпадал с какой-то темой. И тот сказал, сидеть. И все за целый год выпулил там. И тот, конечно, молитесь за меня, за мое возвращение. Будьте мудрыми. Я хочу, чтобы вы понимали и берегли детей Божьих. Умы надо готовить. Умы надо готовить. Не надо, это очень болезненно, когда вы начинаете выпуливать человеку то, что в него не вмещается. Это очень болезненно. Это серьезный труд. Хорошо, поэтому мы видим с вами о душевной слепоте, говоря, видим с вами, что душевная слепота – это содержимое ума. Не просто душевная слепота ума. Это содержимое ума, которое сделало его душевно слепым. Определяющим в жизни человека, что он скажет или что он сделает, есть не то, что он видит, слышит, чувствует, обоняет, осязает. Через это лишь он принимает информацию. А именно содержимое ума является всегда определяющим. Поэтому, когда вы слышите ответ, через ответ вы видите что? Мудрость, которой человек руководствуется. Это всегда было так. Всегда остается так. То есть, что человек видит, что человек слышит, всегда зависит от содержимого ума. То есть, что делает человека душевно слепым? Мудрость земная. Слышите, мудрость земная. Всегда об этом помните. Мудрость земная, душевная, бесовская. Именно она делает человека слепым. Сколько людей, столько и разных представлений, разных взглядов на одни и те же объекты, на одни и те же места Писания. Потому Библию даже трактуют по-разному. Помните, не люди в этом виноваты, а разное содержимое их ума. Мы с вами подходим. Буквально в последних темах наших встреч я буду говорить о тех стандартах, которые должны быть в вашей голове, чтобы вы не колебались. Общаясь с разными верующими, я замечаю, что если при общении мы не будем выводить, слышите, стержень, краеугольный камень, то общение никогда не придет к общему знаменателю. Вы знаете, как на сегодняшний день или чем на сегодняшний день занимается Конституционный суд? Он утверждает то, как что читать. Конституция состоит из многих статей. Но каждый читает каждое слово по-своему. Партия такая-то, это слово читает так. А партия такая-то читает это слово так. И так правильно. Но смотря в какую сторону. Поэтому Конституционный суд утверждает, сказанное читать так. Точка. Если нету стержня, то каждый будет видеть это по-своему. Мы с вами будем рассматривать этот стержень, потому что вы должны понимать или знать, чем обновлять свой ум, чтобы вы понимали истину, а не по-своему. Понимать по-своему – это опасно. Я так думаю, я так считаю. Проблема. Это проблема. Хорошо, ну я верю, что именно к концу уже завершающим урокам, завершающим встречам мы с вами рассмотрим эти истины, и мы обязательно их утвердим. Поэтому искажение поступаемой информации в жизни первого человека Адама происходили не вокруг него и не в его органах чувств. Будьте внимательны. Скажите, а где происходили искажения? В уме. В уме. Именно в уме. Всегда об этом помните. Поэтому, если вам сказать истинную информацию, то есть огромная вероятность, что пока мисс она дойдет, братуля, что-нибудь не сразу дошло. Вы знаете это выражение. Что, не дошло? Да, не сразу дошло. Пока мисс оно дошло, оно преломилось, и то, что ты хотел сказать, он не услышал. Что, не дошло? Нет, это вопрос не к вам. Я в смысле. Вот так оно происходит. Знаете, иногда общаешься с ребенком, рассказываешь ему, рассказываешь, а он тебя спрашивает, а что ты вначале говорил? Я говорю, вы что? Хорошо. Я просто хочу, чтобы вы видели в этом всем Иисуса. Действительно, какой подвиг Он совершил. Прийти на землю абсолютно всех слепых и рассказать им то, что касается только зрячих. Это все равно, что вы зашли в ясельную группу и рассказываете закон земного тяготения. Они все смотрят на вас первые 30 секунд. А остальное время они кидаются в вас игрушками. Вот такое происходило на земле. Хорошо. Но это чтобы вы мудро понимали эти вещи и понимали, о чем вообще с кем можно говорить, а не сразу выпуливали все откровения за всю свою жизнь. Итак, разум человека без света истины слеп или во тьме? Без света истины слеп или во тьме? Экклесиаста 6, 6 глава 9 стих написано: «Лучше видеть глазами, нежели бродить душой». Потому что если вы видите глазами, то вы и не бродите душой. А если вы не видите глазами, то и душой бродите. Поэтому лучше вам видеть. Так будет правильно. И это также суета и томление духа. Яркий пример того, что происходит душевно слепого человека, является комната кривых зеркал. Вам это знакомо? Где перед зеркалом становится гармонично сложенный человек. Но зеркало его представляет абсолютно искажен. А теперь представьте такую картину. Человек доверяет зеркалу больше, чем чему-либо. А скажите мне, давайте мы немножко вернемся назад. Когда вы смотрите в искривляющее зеркало, почему вы улыбаетесь того, что вы видите? Скажите мне, что вам мешает поверить в то, что вы видите, так и есть? Брат Олег, нет, так нет. А почему вы считаете? Потому что у вас в голове есть знание так, как оно есть. А теперь представьте, взять человека с Африки, ну, из какого-то племени, привести его к такому зеркалу и сказать, посмотри на себя, какой ты есть. И потом сказать, вот именно такой ты и есть. Как вы думаете, если он поверит вам и согласится с этим, это будет влиять на его жизнь? 100%. Это будет всегда влиять. Как в Писании написано, «Настав юношу при начале пути его, и он не уклонится от него, и составивши». Вы понимаете, как сатана трудился над тем, чтобы наставить вас при начале жизни так, чтобы вы не уклонились от этого и до самой старости. А чтобы старость наступила раньше, чем вы дойдете, что вы еще молоды. Чтобы жнецы догнали сеятеля тут же. Разум человека без света истины слеп и во тьме. И во тьме. Но теперь представьте, что это искажение совершается не в отношении одного человека, а народов. Целых народов. Я хочу вам прочитать, как об этом сказал Иисус, разговаривая с книжниками и с фарисеями. Это Евангелие от Матфея, 23 глава, 16 стиха. Он говорит, горе вам, вожди слепые. Он говорит зрячим, физически зрячим, но душевно слепым. Которые говорите, если кто поклянется храмом, то ничего. А если кто поклянется золотом храма, то повинен. Они так читали Писание. Помните? Они так его понимали. Я хотел бы, чтобы вы поняли определенную мудрость. Если человек умеет читать Писание и занимает самый высокий чин, это еще ни о чем не говорит. Слушайте внимательно, потому что дальше Господь Иисус раскрывает их состояние. Безумные и слепые. Безумные и слепые. Что больше, золото или храм, освящающий золото? Также если поклянется жертвенником, то ничего. И если же поклянется даром, который на нем, то повинен. То есть они тоже это понимали так, как понимали. Знаете, как-то я разговаривал с одним человеком, который с другой деноминации. И мы с ним вели беседу на разные темы. И ведя с ним беседы, я думал, вот действительно, то, как они понимают Писание, вы им не докажете, что это не так. Просто не докажете. Все, они вот так видят, они так слышат. То есть в их голове призма, которая преломляет это все вот так. Не докажете. Никогда не докажете. Вы можете молиться за единство, они скажут, мы за единство, но в свете того, как мы понимаем. И все. И тогда как раз ко мне и пришло понимание, что если не будет чего-то центрального, если не будет чего-то в стержне, вот не будет его, то единство не видать как своих ушей. Ни в чем, нигде, никогда. Есть то, с чем должен соглашаться каждый рожденный свыше. Конечно, это Иисус. Он есть стандарт и образец во всем. Но если этого стандарта не будет в голове, то единства не видать. Да будут едино. Где? В ком? В деноминации? В понимании Писания? У вас не будет правильного понимания Писания, если он не будет краеугольной основой и стержнем. Иисус сказал, если бы вы знали Меня, вы бы знали Писание, знали бы Отца. Вот где нюанс. И я тогда понял, вот тогда я получил откровение о Сыне Божьем. Но, во всяком случае, в свете того, о чем мы будем еще с вами говорить. Я понял, что если Иисуса как стандарта не будет в голове, то у вас не будет света ни в чем. Просто ни в чем. Все остальное будет просто мелькание, блымание, от которого мало будет пользы. Мы с вами к этому и подойдем, потому что обновление ума должно совершаться, начиная с чего-то одного. Иначе все остальное будет разбросано. Мы к этому подойдем. Я верю, что вы поймете. И в следующий раз, когда вы будете общаться с человеком с какой-то деноминацией, вы скажете, стоп, давай так. Давай сейчас поговорим о том, кто поможет нам вообще прийти к какому-то общему знаменателю. Давай поговорим о Сыне Божьем. И вот оттуда и стартуйте. Вот оттуда вы начнете выводить вертикали, горизонтали. Оттуда будете проходить свет. Если вы начнете рассказывать, а вот у нас говорят так. Он скажет, а у нас вот так. А вот у нашего старца вот такая борода была. А вот у нашего две. И вы начнете, знаете как в песочнике дети, а вот мой папа, а вот у меня два папы, и вы будете доказывать, что и на сегодняшний день ярко происходит. А воз и ныне там, как говорят в народе. Хорошо, возвращаемся к Иисусу, потому что Он здесь говорит лидерам. Он здесь говорит старцам, он говорит уважаемым людям, безумные и слепые. Что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? Итак, клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем. И клянущиеся храмом клянутся им и живущим в нем. И клянущиеся небом клянутся престолом Божьим и сидящим на нем. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, а оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Сие надлежало делать, давать десятину, и того не оставлять. Вожди слепые, отсеживающие комара, а верблюда поглощающие. То есть, заметьте, это слепые. Слепые к чему? Слепые к истине. Хотя они зрячие, то есть у них открытые глаза, у них открытые уши, но они не видят. И ведут за собой сотни тысяч людей. Я хочу поделиться с вами одной мудростью, как раз еще есть время. Одним переживанием и откровением, которое я получил через наблюдение за незрячими людьми. Так как церковь, где я пастырь, мы арендуем зал в ОПП УТОС. Знаете, как названа в целом организация? Общество. Видите, как они назвали даже? Общество. Во многом это общество побудило меня работать с этой темой. В самых первых встречах, вы помните, я вам рассказывал про этих людей, удивительных людей. Они живут в своем мире. И изначально эта тема, которую мы сейчас разбираем, раньше называлась по-другому. Она называлась «Миры слепых». А знаете, почему я так назвал? Потому что каждая деноминация, которая отстаивает свои границы, они слепы. Просто каждый создал свой мирок и отстаивает свои границы. Мы все дети одного царя. У нас не может быть своего мирка. Если есть свой мирок, слепой. Слепой. Потому раньше эта тема называлась «Миры слепых». Другое дело, что Дух Божий из любви к детям Божьим, чтобы не устраивать какие-то такие, Он мне сказал, называй по-другому. И я назвал по-другому. Хорошо. А теперь слушайте внимательно, я хочу поделиться с вами одним переживанием. В отношении слепых, вожди слепые. Послушайте внимательно. За слепым постоянно будут следовать Я отмечаю слово «постоянно». Будут следовать, как вы думаете, только кто? Слепые. За слепым постоянно будут следовать только слепые. Потому что Писание говорит, слепой ведет слепого. О, я вам еще сейчас глубже скажу. Только вы никому не говорите. Все и так записано, и все вы так скажут. Послушайте сейчас внимательно. Слепой может вести только тех, кто слепые в отношении того, что он слепой. Еще раз. Слепой может вести только тех, кто слепые в отношении того, что он слепой. Когда слепой говорит, а те не видят, что он слепой, то они думают, что он зрячий. Потому что они слепые. Потому слепой может вести только тех, кто не видит, что он слепой. Потому писано, слепой ведет слепых. Он не может зрячих вести. Правда, что делать? Вы в данном случае слушаете мудрость. Притча 27 глава 12 стих. Благоразумный что делает? Видит. Видит беду. Подождите. Он видит. Почему он видит то, что другие не видят? Потому что в его голове то, что делает его способным, что? Видеть. Потому благоразумный видит. Благоразумный слышит. И что делает? Укрывается. А неопытный или младенец, что делает? Идет вперед. Вы знаете, здесь удивительно можно, неопытный, слово неопытный. Я хочу немножко с вами об этом поговорить. У нас еще есть немножко времени. Неопытный, младенец. Вы знаете, что слово младенец в книгах Ветхого Завета относится и используется в определенных случаях к проклятиям. Я хочу вам прочитать. Экклесиаста, 10 глава, 6 стих, написано. «Горе тебе, земля, когда царь твой отрок». Слышите? «Горе тебе, земля, когда царь твой отрок». Послушайте внимательно. Когда здесь используется слово «отрок», здесь говорится не в смысле по телу, а в смысле по содержимому ума. Оно, напомните мне, как называются взрослые люди, которых развитие ума... не успела за развитием тела. Умственно отсталые. Я не буду спрашивать, как это медицински звучит, но есть еще медицинское определение. Умственно отсталые. Это не касается ни в коем случае вас. Но я в это все подвожу, чтобы вы понимали, что душевная слепота – это есть умственная отсталость. Отсталась от чего? Отсталась от истины, отсталась от путей Божьих. Умственная отсталость. Хорошо. Поэтому мудрость земная, душевная, бесовская делает человека во всем умственно отсталым или отроком, младенцем. А как известно, любой младенец легко контролируем. Вот цель мудрости земной – контролировать. Контролировать. Вы знаете, на чем строится в основном в большей степени диктатура? Все, что она не может контролировать, она уничтожает. Все, что она не может контролировать, она уничтожает. Все, вот такая позиция. У диктатуры всегда была такая позиция. Потому диктаторский подход в обществе, он всегда предполагает уничтожение всего, что неконтролируемое. Чтобы вы понимали. У сатаны... это его путь. Душевная слепота – это результат контроля над умом человека, мудростью земной. Мудростью земной. И у нас очень мало осталось времени, но я хочу вот успеть дать вот эту часть. Хочу еще с вами прочитать, вам прочитать, что сказано о душевно слепых в Новом Завете. Удивительно там написано. Римлянам 1 глава 21 стих. Но как они, познав Бога, познав Бога, конечно, в своем духе, то есть, возможно, они рождены свыше, возможно, они приняли Иисуса своим Спасителем, но не прославили Его как Бога и не возблагодарили, другими словами, они не посвятили Ему свою жизнь, не стали менять свою жизнь, а продолжают жить, как будто ничего не произошло, руководствуясь мудростью земной, написано, но осуетились в умствованиях своих. То есть, якобы веря в Бога, но продолжая руководствоваться мудростью земной, бесовской, и по этой причине омрачились немыслимое их сердце. Или подверглась тьмы. Называя себя мудрыми, обезумели. Другими словами, они стали поступать как человек, ведомый мудростью земной, душевной, бесовской. И дальше раскрывается причина. Слушайте, будьте внимательны. Римлянам 1 глава, 28 стих. «И как они, это 28 стих, не заботились иметь Бога в разуме». Другими словами, они не прилагали усилий, чтобы обновлять свой ум. Они не вкладывали в свой ум мудрость Божью. Они не вкладывали в свой ум пути Божьи. Они не вкладывали в свой ум жизнь под господством Иисуса. Они не вкладывали это в свой ум. А теперь послушайте. Они не вкладывали это в свой ум, то предал их Бог. Слово «предал» здесь удивительное слово. Слово «предал» буквально здесь говорит о том, что Богу пришлось отступить в сторону, чтобы они следовали так, как они выбрали. Это был их выбор. Бог почтил их выбор. Почтил. Как точно самое, как народ Израиль сказал, «Лучше бы мы умерли в пустыне». И Бог сказал, «Как вы сказали вслух, так и сделаю вам». Он почтил их выбор. Слушайте, ман. То предал их Бог превратному уму делать непотребство. Слово «непотребство» в данном контексте буквально означает наполнять свою жизнь суетой, бессмысленностью и бесполезностью. Смотрите, откуда это все пришло? Из содержимого их ума. Мудрость земная, душевная, бесовская. Душевная слепота. Душевная слепота. Душевная слепота всегда приводит к суете. А что такое суета? Мы будем говорить с вами на следующей встрече. То есть вся следующая встреча мы посвятим разбиранию суеты, которая вокруг моря. Море суеты. Самое разнообразное в разных сферах по-разному. Но суетой, я сразу даю вам ключ, вы не можете разбираться молитвами. «О, Господи, убери от меня эту суетную жизнь». Нет, с суетой разбираются мудростью. Потому что суета – это есть проявление мудрости земной, душевной, бесовской. Чтобы устранить суету, свой ум нужно заполнять мудростью Божией, чтобы познать волю Божию, благую, угодную и совершенную. Воля Божия устраняет суету. По-другому не получится. Поэтому обновление ума, как вы уже понимаете глубже, это не предложение. Это то, без чего образ жизни не меняется. Возрожденный свыше, господство Иисуса, дай аминь. Но если не обновлять свой ум, то господство Иисуса в жизни этого человека постоянно отодвигается на задний план, потому что содержимое ума наполняет жизнь совсем другим господством. Еще раз напоминаю, обновление ума совершается через слышание и размышление. Регулярное слышание и регулярное размышление. Брат Олег, доколе не взойдет в ваших глазах и ушах утренняя звезда. Пока вы не начнете видеть так, как видит Бог. Брат Олег, сколько это времени? О, давайте, вам должно быть интересно. У всех по-разному, в зависимости от того, насколько вы будете прилежны в этом вопросе. Делайте это регулярно. Никогда не дожидайтесь, чтобы у вас появлялось желание. Желание делать это у вас не появится. Это нужно делать, потому что это правильно. Примените здесь диктатуру. Вот и все. Вот это 100%. Написано делать, будем делать. Но, брат Олег, я не понимаю, зачем оно мне надо. Потом поймешь, когда обновишь ум, поймешь. А сейчас неудивительно, что ты не понимаешь. Хорошо, давайте поблагодарим Бога за Его мудрость. Поблагодарим Бога за то, что нам это открывается. И я верю, что воля Божия, чтобы каждый из нас, действительно живя на этой земле, был настолько в свете, чтобы вопрос, где тьма, а где не тьма, для вас больше уже не поднимался. Все, чтобы вы уже четко знали, все, что вне истины, тьма. И чтобы тьму вы могли различать сразу, даже с маленькой заквасочки. Отец, мы благодарны Тебе за Твою мудрость, благодарны Тебе за Твой свет, за Твое наставление. Благодарны Тебе за то, что Ты учишь нас, проливая свет на всякую тьму. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе за сегодняшнюю благословенную встречу. Спасибо Тебе, Иисус, за то, что Ты учишь нас, как своих подданных, чтобы мы были эффективными гражданами Твоего Царства и совершали волю Божию во всей полноте, без всякого недостатка. И мы верим, что мы будем научены Господом. И исполним свое призвание во всей полноте, без всякого недостатка. Мы будем на этой земле творить волю Божию во всей полноте. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе, Господь, за то, что Ты наставляешь и ведешь каждого из нас лично. И мы держимся слова, что начавшим нас доброе дело, совершит его. Спасибо Тебе, Иисус. Держи каждого из нас рукою крепкую, мышцою высокую. И господствуй. Благодарение Богу, господствуй. Господствуй в каждой сфере жизни по имя Иисуса. Спасибо Тебе за помазание, за служение Твоего Святого Духа. Спасибо Тебе, Иисус, за это благословенное время. Спасибо Тебе за мудрость Божию и за ум помазанный. Во имя Иисуса. Аминь.